Требование любви может быть разное. Может быть в благости, может быть в страсти, может быть в невежестве. И, ну, как бы, любовь такая штука очень сложная. И поэтому надо всегда быть внимательным. Ну, человек, если требует, допустим, ну, он просто по-доброму требует, вот это благость означает, просит по-доброму. Тогда здесь зеркальное отражение. Если человек требует, это уже страсть, ну, требует любви. Это страсть, нужна дистанция в этом случае, нужно чуть отдаляться. И, ну, вы понимаете, любовь, она не может жить в атмосфере требований. Ну, то есть, когда кто-то что-то требует, уже любовь на этом заканчивается. А любовь – это бескорыстная вещь. Она может существовать только, когда люди имеют достаточно аскетизма внутреннего, чтобы быть самодостаточными, как бы. Любовь невозможно потребовать. Но если человек требует, значит, он в страсти уже, и в этом случае нужна дистанция, потому что иначе насилие, вот это будет унижение, начнется, то есть человек унижается. Но при этом надо выполнять свой долг. То есть требование может быть справедливым, и надо выполнять свой долг. Ну, то есть требование надо выполнять, если оно справедливое. Есть еще угрозы и требования в невежестве, означают несправедливые и греховные требования. В этом случае человек не обязан их выполнять. Нужно увеличивать дистанцию и воспитывать в этом случае человек. Если он не воспитывается, то есть у него концепция невежественная, тогда надо жить на расстоянии и ставить условия ему. Если это его пробивает, значит, тогда дальше движемся. Если нет, значит, продолжаем жить на расстоянии. Ну, то есть, другими словами, любовь насильно мил не будешь, так сказать. Ну, насилие всегда разрушает любовь. Но мы часто совершаем насилие друг на друга. Причина – неправильное восприятие любви. То есть человек не понимает, что это не поможет никак. Поэтому, когда начинаются требования, нужна дистанция. Иначе будет унижение. То есть если ты… Но с другой стороны, если человек очень сильно связан с Богом, и он по-доброму, как к близкому человеку относится, то он просто выполняет перед ним свои обязанности, но при этом думает о Боге. И не расходуется. Если человек расходуется, выполняя обязанности, это называется унижение. А если он не расходуется и спокойно выполняет, то самодостаточный, то он держит напор, натиск. Держит натиск. Но в любом случае натиск всегда означает разрушение отношений. Само по себе требование любви указывает на то, что она будет истощаться, терять силу. Только в свободном пространстве живет любовь. Там, где есть требования, там ее нет. Там есть разрушение только.
Спасибо большое. Следующий вопрос с Одессы от Дианы. Дианочка, подключайтесь.
Здравствуйте всем. Всем доброе утро, добрый день. Меня Диана зовут. Я бы хотела задать вопрос. Я в браке 13 лет, у нас трое детей. Мы живем отдельно больше года. Муж не работает и не обеспечивает семью на протяжении многих лет. Для сохранения семьи я смирилась и работаю сама, очень сильно обедаю и могу просить человека. Человек вызывает ненависть из-за своей пассивности и безразличия. Как понять, что я делаю не так?
Ну вот пассивность безразличия означает невежество. Это, ну понимаете, как понять, что я делаю не так? Ну скорее надо понять, что я делала не так. Потому что если вы как бы живете дистанционно, ставите условия, по-доброму относитесь к нему, то это нормально. Ну, ничего вы не так не делаете. Вопрос, что вы делали раньше, что получили такую судьбу, что вот муж совершенно так безразлично себя ведет, инертно, не хочет выполнять свой долг. Думаю, что какие-то там в прошлом были серьезные долги перед Богом и вот эти долги вызвали такую это тяжелую судьбу. Нужна молитва, нужна духовная жизнь. Вот это чувство надлома, унижения, как бы ваше, должно восполняться духовной практикой. Вот. Надо ему ставить срок и условия. Ну, то есть, как бы вы не обязаны жить вечно с человеком, который не хочет ничего делать для вас. Ну, то есть, нужно условия ставить, срок. Может, там год-два, там вы ждете, когда он включится. А потом дальше уже это означает, что он вас бросил. Потому что бросить же можно по-разному, не обязательно развестись. Можно просто ничего не делать для человека. Наплевать на него, это тоже означает бросил. Ну, то есть, тем более трое детей. Поэтому, как бы, Бог всегда помогает. Вот вы, как бы, понимаете, вот что вы не так делаете, я могу сказать, что вы не так делаете. Вы сейчас рассчитываете на человека, вот вы этого не так делаете. Потому что он олицетворяет вашу злую судьбу, а злая судьба, она никогда человеку ничего хорошего не делает. Ну, сейчас видно, что от него идет злая судьба. Поэтому рассчитывать надо только на Бога в этой ситуации. А на человека рассчитывать нельзя. Вот если вы на него начинаете рассчитывать, то вы начинаете терять себя и таять психически, физически, и ваша судьба начнет идти под откос. Засыпается вера в человека. Ну, то есть нужно верить в Бога, а человек иногда помогает нам в жизни, а иногда нет. Это касается всех людей вообще на Земле. То есть рассчитывать на людей бессмысленно вообще. Они могут четко выполнять нашу судьбу. Вот делать так, как нам по судьбе положено. А если они духовно развитые люди, тогда они могут силой воли своей, как бы своей силой аскезы, не выполнять волю нашей судьбы. Ну то есть, чтобы человек не выполнял волю нашей судьбы, ему нужно очень сильно над собой работать. Ну, видите, а ваша судьба так действует, что он пассивен по отношению к вам. Это злая судьба. И поэтому выход только один. Полагаться на судьбу или на человека – это опасный вообще вид мышления. Полагаться надо только на Бога, на свои аскезы и на добрых людей, и на природу. Все, вот там на близкого человека полагаться – это самое последнее. Нужно ему служить, уважать его, быть верным, но полагаться нельзя, потому что его и Бог может забрать в любой момент. И он может не выдержать натиска судьбы, он может начать делать не так, как ты хочешь. Всегда это возможно. Вы страдаете из-за того, что вы полагаетесь не на Бога. Понимаете? Ваша причина страданий – это желание другого, не того, что сейчас у вас есть в жизни. А вот смотрите, как правильно. То есть вы правильно настраиваетесь на Бога, соглашаетесь с тем, что у вас есть. Это называется первая стадия победы над судьбой. Когда человек согласен с тем, что ему Бог дал, он согласен, то дальше будет лучше только. Дальше он будет смягчаться судьба. А если вы не согласны, бунтуете, тогда будет так же, как было. Ничего не будет меняться. Ну, то есть нужно молиться Богу, принять судьбу, по-доброму к нему относиться, держаться дистанции, ставить условия. Вот, если он не выполняет, ставить срок. Срок проходит, до свидания, значит.
Благодарю. Спасибо, Олег Геннадьевич.
Спасибо большое. Здесь вот такой интересный вопрос пришел. Светлана из Новосибирска спрашивает, как понять, что я люблю мужа или Бога? Вот, как понять?
Давайте я вернусь назад. Вот девушке хочу сказать, что, ну, вот смотрите, вот бывают очень тяжелые периоды судьбы. Но даже они являются очень большим благом для нас. Когда мы чувствуем себя разбитым в жизни, что нет смысла жить, вот такое плохое как бы чувство по отношению к своей жизни, то это нет понимания замысла Бога. Потому что, допустим, я вижу вашу судьбу хорошей. Сейчас идет плохой период, тяжелый, надо сдать экзамены, а потом будет очень хороший период. Но если вы будете зациклитесь на том, что вот сейчас происходит, и будете бунтовать, то так он, вот вы на этом так и останетесь на всю жизнь. Можно же на всю жизнь на этом остаться. Поэтому нужно молиться Богу, принять судьбу, вот то, что сейчас. И понять, что замысел Бога всегда хороший. Он всегда хочет, чтобы у нас было по максимуму хорошо в жизни. И как бы, может, у Бога какие-то свои планы на вас. Может быть, он не хочет, чтобы вы с этим человеком жили. Я не знаю. То есть, ну, то есть, не надо сейчас в тоске, в какой-то печали. Надо просто правильно стараться все делать. Вот принять судьбу, простить человека, по-доброму относиться, ставить условия, ждать и так далее. Вот этим заниматься надо. И стараться не выходить из равновесия. Потому что справедливости, вот ждать от людей, это самое последнее занятие вообще в этом мире. Потому что все люди могут начать действовать несправедливо. Потому что так может действовать наша судьба. Они даже не будут понимать этого, что они несправедливо себя ведут. Дальше еще раз повторили вопрос.
Ага, как понять, что я люблю? Хоть мужа, хоть Бога. Такой интересный вопрос.
Мои хорошие, поймите, что мы никого не любим. Вот попытайтесь это понять. Мы вот никого не любим и никогда не любили. Потому что когда человек любит, он бескорыстен. Ну то есть, вот сначала надо полюбить Бога. Все остальное, вот наслаждение человеком испытывает, человек испытывает счастье от другого человека. Это все не любовь. Это влюбленность. Это совсем другое дело. Это, ну, вот эта влюбленность, мне хорошо там с кем-то, я чувствую счастье, балдею там с ним. Есть разные виды влюбленности. Есть высокая влюбленность, есть более низкая, есть вообще очень пошлая влюбленность. Вот есть разные виды влюбленности, но все они имеют эгоистическую природу. А, пожалуй, самое бескорыстное, может быть, так сказать, можно так говориться в Священных Писаниях, самая бескорыстная любовь – это любовь матери к ребенку. Но даже в этой любви, ну как бы там есть вот аспект наслаждения. Женщина наслаждается детьми, и поэтому их любит. Ну, если бы это было не так, она бы всех детей любила, не только своих. Ну, то есть, понимаете, вот это как бы самое считается бескорыстным. По крайней мере, там нет вот вожделения вот такого как бы плотского, такого сильного желания секса там, еще чего-то. Вот. Ну, даже в этой любви много корысти, эгоизма. Поэтому Бога полюбить нереально сложно. Потому что мы его полностью забыли напрочь, как и себя. Мы ни себя не помним, ни Бога в этом мире. Мы вечные души, мы вообще об этом ничего не знаем, не помним вообще себя. Божественные отношения тоже не знаем, не помним. Чтобы Бога полюбить, надо от него какой-то отклик получить. Чтобы отклик от Бога получить, нужно очень сильно стараться выполнять его волю. Ну то есть заповеди его выполнять, служить ему, служить тем, кто ему служит. Ну, то есть, через какое-то время придет отклик от Бога, вот ощущение чистоты. Ты почувствуешь, что этот мир прекрасен, чист и глубок. Это отклик от Бога человек получает сначала в виде понимания, что такое духовное, что такое материальное. То есть, появляется разница какая-то. Это вызывает притяжение духовного. Человек начинает любить природу, добрых людей, Бога, вера, все религии вообще он любит, потому что он чувствует там Бога, духовное. Это самый первый такой отклик, ну, как веет Богом как бы. И уже это вызывает такое чистое, светлое чувство, которое еще трудно назвать любовью, но, по крайней мере, оно, это как благодать какая-то, понимаете? А любовь к Богу, это уже когда ты его знаешь, когда ты его чувствуешь, когда ты его глубоко понимаешь, тогда может быть любовь уже. Но это очень высокое чувство, это нереально просто. Когда человек любит Бога, то он начинает любить всех остальных также. Даже на уровне благодати Божией появляется благодарность к людям, и благодарность – это первая капля любви. Вот, пожалуй, Вот так можно сказать, что я кого-то люблю. Это благодарность. Вот благодарность к людям, к природе, к Богу. Благодарность. Вот я за все тебя благодарю. Это вот любовь. Ну, то есть это бескорыстное такое чистое чувство. Это то, что мы реально можем испытывать в жизни. Вот. По милости Бога тоже. Благодарность. Но большинство людей, они настолько тупые в этом чувстве. У них нет такой глубокой благодарности какой-то. Есть признательность. Это, ну, признательность – это не благодарность. Признательность – это когда ты чувствуешь, что тебе надо сказать спасибо, иначе будет хуже. И, или как бы, ну, сказать что-то доброе, потому что ты понимаешь, что тебе что-то сделали. Это называется признательность. А вот благодарность – это прямо от сердца идет такое сильное, глубокое чувство. Благодарность в основном возникает, когда мы чувствуем духовный контакт с кем-то. Ну, то есть благодарность может быть к старшим, духовному наставнику или к младшим даже у развитого человека. Благодарность – это уже духовное чувство такое. Оно указывает на любовь, благодарность. Но в целом, как бы, надо четко усвоить вот это первое и самое главное, что вы должны понять, что хоть и мы думаем, что мы кого-то любим, вот, допустим, я люблю вот эту собачку, на самом деле я ей просто наслаждаюсь. Это не любовь. Или люблю вот эту девушку. Как это, а мне один молодой парень сказал, говорит, у меня вот, вот к этой вот девушке возникла чистая, светлая, бескорыстная любовь. Я говорю, а что у тебя к бабушке не возникло? Вот если бы у тебя к бабушке такое возникло, я бы поверил. Ну, чужой бабушке бы возникла чистая, светлая, бескорыстная любовь. А если к девушке, то это абсолютно не бескорыстная, чистая, светлая любовь. Ты просто наслаждаешься ее красивым женским телом и психикой ее женской наслаждаешься. Все. И ты считаешь это любовью, потому что чувствуешь, что от нее идет духовная сила какая-то. Вот когда мужчина влюбляется в женщину, он чувствует в ней духовную силу. Само ощущение, ощущение энергии, в которой можно полюбить, у нас есть. Ну, то есть мы можем увидеть в человеке чистоту, духовность, особенно в противоположном поле. Можем это увидеть, почувствовать. Но любить мы не можем, потому что любить может только душа, которая развернулась к Богу, а мы от Него отвернулись. Поэтому мы спящие души, спящие. Душа спит в состоянии глубокого эгоизма. Мы находимся в состоянии глубокого эгоизма, поэтому у нас нет любви. На самом деле, есть влюбленность, наслаждение чем-то, но любовь – это совсем другое. Потому что наслаждение, оно бывает разной степени эгоистичности. И последняя степень эгоистичности – это любить курочку, потому что она вкусная. Понимаете? То есть, вот смотрите, легкая степень эгоистичности – любить курочку, потому что она птичка, и мне нравится, как она кукарекает, там бегает, клюет червячков. Вот, мне нравится, я ее люблю, поэтому я хочу ей сделать приятное что-то. И самая эгоистическая степень любви курочки, это когда тебе она нравится поджаренная. Вот это уже совсем как бы жесть. Ну, то есть тоже любовь, мне нравится, вот я люблю, обожаю курочку, просто обожаю. Но обожаю ее плоть. Ну, то есть она, ее надо убить сначала для этого. Вот представляете, как, что за абажурчик такой. Вот, то же самое. Бывает же к женщине такая же любовь. Есть такие виды половых отношений, когда мужчина во время полового акта убивает женщину. Ну, как бы убивает точно так же, как курочку. А некоторые люди жрут людей, жрут мясо человеческое, тоже любят. Это все любовь. Понимаете? Это наша любовь все. Вот. Начинается все с эгоизма. Моя жена, мои дети, не трожь. Там моя территория. Люди метят территорию, квартиру там, допустим, квартиру себе купили, и там дальше жена себе метит территорию, муж метит территорию, потом ругаются, что там на мою территорию зашел. Ну там, допустим, у меня есть кабинет, вот туда не лезь, не надо там убираться, это мое. Или не ходи на кухню, не трогай там ничего. То есть, ну как бы, вот тебе любовь. Все, любовь на этом заканчивается. Когда мы начинаем мое, я мое, любви нет никакой.
Спасибо. Можно дальше, да?
Да.
Ирина Фомина спрашивает, а с чего можно начать развивать любовь к Богу? Какие конкретные шаги реализовывать?
Сначала надо понять, что Он есть. Это самое сложное, потому что как бы можно орать, вот стоять, орать. Господи, я верю в Тебя, верю! Понимаете? Но как бы это не помогает. Потому что, ну, как определить, что ты веришь в Бога? Вот тебе, допустим, судьба пришла тяжелая, и ты ее принял. Это называется вера в Бога. Потому что судьбу дает Бог. Если тебе Он что-то дает, и ты знаешь, что это всегда хорошо, называется вера в Бога. Это очень сложная вещь. Достигается такая вера с помощью нескольких моментов. Первое – это укрепление. Ну, первый момент – это аскезы. Вот это режим дня, там, длительное движение, там, посты, статические упражнения. Это человека закаливает в способности менять свою жизнь, себя, то есть в способности следовать правилам. Ну, все начинается с режима дня, там, правильного питания. Вот это аскеза такая. Вторая, дальше, когда человек совершает аскезу, он должен дальше, ну, постепенно научиться выполнять все заповеди Бога. Ну, то есть не оскорблять людей, не изменять, любить всех. Любить означает по-доброму себя вести, доброту культивировать к людям, как бы они себя ни вели. Если ты не можешь, у тебя нет сил, значит, ты должен молиться, наполняться добротой Бога. И потом по-доброму уже пытаться с человеком себя вести, даже если он несет тебе злую судьбу на себе. Вот. Заповеди Бога – это означает, что мы хотим с Ним иметь дело. Вот, понимаете, вот можно «Я, Господи, я Тебя люблю», потом пошел там, ну, согрешил, сделал то, что Бог не хочет. Согрешил – это значит, Богу не нравится это действие. Это грех. Вот что такое грех? Богу не нравится такое действие. Это называется грех. Больше нет грехов никаких, только это. Ну, то есть ты делаешь то, что Богу не нравится, и при этом говоришь, я тебя люблю. Ну, это смешно. Это как маленький ребенок там штаны написал, мама ему запрещает. Он говорит, мама, я тебя люблю, а сам воняет ходит. Вот. Ну, как бы, что это за любовь? Она говорит, ты, если ты меня любишь, ты не писаешь штаны. Он говорит, нет, я буду писать и все равно тебя люблю. Вот, это лицемерие, это не любовь. Любовь означает делать так, как приятно кому-то. Вот, допустим, или там девушка попросила, говорит, купи мне цветы, если ты хочешь вот, доказать, что ты меня любишь. Ну, намекнула уже, как бы уже намеки пошли. Она ему намекает, как бы. Я вот, она говорит, я буду чувствовать, что меня любят, если мне купят цветы. Она так говорит, да? Вот. Парень приходит, как бы никаких цветов он не купил, хотя она знает, что у него есть деньги там и все прочее. И говорит, я тебя люблю. Ну, здрасте, что это за любовь такая? Она думает, да не нужна мне такая, такая любовь. Любишь, значит, делаешь приятно. Не хочешь делать приятное, значит, никакой любви нет на самом деле. Вот. А, вот то же самое с Богом. Вот ему приятно, когда мы выполняем его заповеди. Живем по его законам. Если мы жить так не хотим, дальше что-то куда-то вот смотреть в эту сторону бессмысленно. Вот. Следующая стадия, когда мы удовлетворили его своим выполнением заповедей, он намекает нам, даст нам служение какое-то. Даст нам служение. И дальше в служении надо его удовлетворить. Тогда появятся какие-то отношения, уже появляется миссия у человека после служения, миссия появляется. И так далее. И так углубляются отношения. Потом он раскрывает себя постепенно, начинает. И о нем обретаешь знания. Начинать надо с аскез, здоровый образ жизни.
Спасибо большое. Можно дальше, да?
Да, конечно.
Угу. Так вот, Татьяна Сомска спрашивает, а если возникает чувство желания и счастья другим людям, которых я знаю, но примешивается чувство понимания их тяжелой жизни, и их становится жалко, и еще сильнее хочет, чтобы они были счастливы. Является ли это чувство любовью или это жалость к другим и не должна примешиваться к настоящей любви?
Ну, жалость бывает разной. Бывает жалость, как любовь. Вот тебе жалко человека, это хорошее чувство, если ты при этом находишься в состоянии оптимизма внутреннего. Ты жалко означает также желание что-то ему дать, хорошее, правильное. Ну, допустим, мне жалко алкоголика. И я такой подхожу, Митя, жалко. Он говорит, да, купи мне бухла. Вот, и ты такой бежишь, ему бухла покупаешь, он набухался и лежит в луже. Это жалко? Ну, то есть, видите, жалко еще означает знание. То есть, если тебе жалко человека, ты должен понять, что для него является благом. Как часто, допустим, нищим жертвуют деньги, а где-то 80% случаев это пойдет на грех, на грехи. То есть, на сигареты, на вино. Вот, и так далее. Поэтому жалко – это очень аккуратная вещь. То есть само по себе жалко – это признак любви, доброты к человеку, но жалость должна также сочетаться со знанием. Вот, бывает жалость с негативными эмоциями сопровождается. Например, ты приходишь к человеку, он умирает, и ты «не так жалко тебя». Ну, то есть здесь больше не жалко, как бы, а ты больше привязан к этому человеку и не хочешь, чтобы он уходил из жизни. Это не жалость, это скорее жалость себе, чем к нему, и она разрушает этого человека, ты забираешь у него силы, ты мучаешь его в это время. То есть жалость должна сопровождаться желанием победить судьбу, то есть хорошее настроение, доброта, сила внутренняя, строгость также важна внутренняя, при необходимости. Ну, то есть жалость бывает разной. Бывает невежество, бывает благость, бывает духовная вообще жалость. Например, духовный учитель, он испытывает сострадание ко всем живым существам. Это тоже жалость, сострадание тоже жалость, но духовное. И поэтому он дает людям духовное знание. Он не дает им покушать там. Ну, покушать, если человек духовное знание дает, ему несложно дать покушать, также и денег. Это несложно. Он просто понимает, что человека для человека будет благом. И поэтому именно это и дает. Вот видите, мы опять возвращаемся к чему? Если человек находится в невежестве, то у него жалость будет плохой. Если человек находится в страсти, то его жалость будет средней, но тоже не очень хорошей. Если человек находится в благости, его жалость будет хорошей. А если человек находится в духовной платформе, то его жалость будет духовной. И это сострадание называется.
Спасибо большое. Уже 30 минут прошло. Будем еще вопросы или...
Я не знаю, как ты думаешь, Лен. Как
вот, ну, как... мне кажется, может быть, сначала тему раскрыть, потому что такие разброс вопросы. И после раскрытия темы, может быть, более такие...
В конце лекции оставить на вопросы, да, время? Угу. Ладно, хорошо. Начнем тогда лекцию.
Когда бы я и вправду знал, зачем Господь наш мир создал, я видел бы его подобным чуду. Здесь все живые зеркала, а в них борьба добра и зла, и вечная любовь живет повсюду. Весь мир послание о любви, он мне шептал, лишь ей живи, в потоке дел, в огне, в крови. Ее одну к себе зови, и радость ней придет за ней, и ты поймешь тогда, что все служили.